продолжаем изучать 10 главу Евангелия Иоанна. Как вы знаете, мы уже в прошлых проповедях сконцентрировались на нескольких первых стихах этой главы, где сказано об Иисусе Христе. Это одно из немногих мест Писания, в которых сам Господь говорит о Себе. Чаще, когда Иисус говорит, Он говорит об Отце, Он говорит об учениках, Он говорит об истинах каких-то Священного Писания или истинах, на которые Он ссылается в Ветхом Завете для того, чтобы помочь людям иметь правильный фундамент жизни. Но вот в этом месте целая глава практически посвящена тому, чтобы раскрыть перед нашим взором образ нашего Господа Иисуса Христа. Это чрезвычайно важно. Важно вот почему. Когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о вере, когда мы говорим о том, с чем связан наш религиозный опыт, мы чаще всего думаем о самых разных вещах и самых разных явлениях. Конечно же, христианство состоит из наших богослужений. Вот сегодня мы собрались вместе, и мы сегодня здесь поклоняемся Богу. И богослужение включает в себя многое. Здесь есть учение, совместное песнопение, есть молитвы, есть разная практика жизни, которой мы не замечаем, но из которой соткано наше христианство. Много разной деятельности, хорошей деятельности, христианской деятельности. Есть много всяких форм, в которых люди, коммуницируя друг с другом, говорят о религии, говорят о Христе, говорят о христианстве. Мы читаем Библию, мы читаем хорошие книги. Все это, безусловно, является очень важной частью христианства. Но вот когда Иисус объясняет людям, которые Его окружали, и ученикам в частности, о том, кто Он есть, Он фокусируется на самом главном. Он говорит о том, что христианство – это личные отношения с Иисусом Христом. Ваша вера, ваша жизнь будет настолько сильна, насколько вы лично имеете глубокое знание Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. И об этом мы сегодня поговорим. Именно в этой точке сегодня мы находим вот эту проповедь Иисуса Христа, это Его представление самого Себя, где Он подходит к Себе как к пастырю, который знает своих овец, и Он особенно отмечает, что овцы знают Его. Вы помните, в каком контексте происходит эта беседа? Иисус находится в атмосфере давления. Его атакуют религиозные лидеры, начальники, религиозные начальники Израиля тогдашние. Они имели свое ревнование или дерзновение относительно того, каким образом они представляли развитие, их развитие, религиозное развитие. Вот. И когда Иисус появился, несмотря на все многочисленные доказательства Его мессианства, несмотря на многочисленные чудеса, которые никто другой не мог делать, как только Божий посланник, Божий Сын, несмотря на то, что Иисус неоднократно доказывал, что Он есть Сын Божий, это все было очевидно, в этом легко было убедиться. Фарисеи и книжники, религиозное начальство, они не принимают Иисуса Христа. И так как они Его не принимают, и они представляют себя духовными лидерами, религиозными лидерами, происходит конкуренция, происходит борьба. Фактически это борьба за общественное мнение. Для фарисеев чрезвычайно важно, чтобы люди, которые их окружают, они не поверили в Иисуса, не пошли за Ним. И важно для них это прежде всего, потому что если они пойдут за Иисусом, то их перестанут считать религиозными лидерами, они не будут никому не нужны, они потеряют свое положение, потеряют свой статус. По этой причине они ходят за Христом, и если вы помните, они постоянно ищут, где, каким образом они могут придраться к Нему. Помните, библейским языком, если говорить, то там написано, они ищут, как бы уловить Его. То есть они хотят найти какие-то Его недостатки, чтобы, выставив эти недостатки, показать людям, что за Ним нельзя идти. Он не является тем, как Он себя представляет или за кого Он себя выдает. И таким образом они хотят разрушить достоверность того, о чем говорит Иисус, и утвердить самих себя. И вот в этом контексте Иисус обращается к людям. Здесь же стоят эти религиозные начальники, здесь стоят простые люди, толпы людей вокруг. Вот. И он говорит о себе, говорит как о пастыре. В начале, в первой части этой главы, он говорит о себе как об истинном пастыре. Он сравнивает себя с теми, кто воры и разбойники, кто перелазят инди, то есть они нелегитимные пастыри. Он доказывает истинность свою, он говорит, что он в действительности послан отцом, поставлен отцом. И он представляет несколько характеристик, связанных с этим. Помните, он говорит о том, что он, как истинный пастырь, он ведет своих овец, а не гонит их. Овцы знают его голос, и они слушают его, и они идут за ним, в отличие от того, как пастыри-наемники, которые гонят. Кроме того, Иисус говорит о том, что он ведет своих овец к спасению. Он не имеет какой-то корости, он не ведет своих овец сюда, чтобы выстроить и заставить их делать то, что ему считают, то, как он считал правильным. Он не ведет своих овец куда-то в другие им предполагаемые места. Он ведет овец ко спасению. Это его главная цель. Кроме того, он говорит, что ведя ко спасению своих овец, он ведет их к полноценной жизни. Помните, он говорит, чтобы имели жизнь и имели с избытком эту жизнь. То есть, чтобы эта жизнь была полноценная, богатая жизнь, которую может дать только Бог. Итак, это первая часть. Иисус говорит, я есть истинный пастырь. Вторая часть этого разговора. Иисус говорит о себе как о добром пастыре. Вы помните, мы в прошлое собрание подробно остановились на этом. Что значит добрый пастырь? Это значит пастырь высочайшего класса. Это значит пастырь, который переполнен благом, любовью, переполнен заботой о своих овцах, и он это делает лучше, чем кто-либо другой. В действительности, в прошлый раз мы подробно говорили о том, что никакой пастырь на земле не может сделать так. Почему? Потому что Иисус, как добрый пастырь, он не просто рискует своей жизнью ради блага овец, а он специально пришел на землю, чтобы отдать свою жизнь. И мы подробно разбирали важность заместительной жертвы Иисуса Христа. Именно об этом Иисус говорит здесь, чтобы мы могли понимать, почему он добрый пастырь, почему он ценный для нас, почему он близкий для нас, почему важно иметь отношения с ним, глубокие личные отношения с ним. Сегодня мы сделаем еще один шаг. Мы приходим к следующему утверждению, которое делает Иисус здесь же буквально. И это утверждение еще раз буквально повторяет то, что он уже сказал. Посмотрите, 14 стих мы читаем. Иисус возвращается к этой же фразе. Он говорит, «Я есть пастырь добрый». Первый раз он сказал, что пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Второй раз он несколько другую аргументацию разворачивает перед нами, которая объясняет нам, что значит пастырь добрый, чтобы мы ценили его, чтобы мы помогали, понимали богатство его личности. Давайте прочитаем. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, я знаю, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой. И будет одно стадо и один пастырь». Так же, как и в первом случае, личность Иисуса Христа или качество личности Иисуса Христа, раскрываемые перед нами здесь, намного более глубокие, чем мы когда-либо можем представить эти качества в пастырях, которых нам приходилось знать или даже представлять себе. Дело в том, что Иисус по-особенному знает своих овец. И об этом мы сегодня поговорим. Во-первых, это глубокое личное знание. Это глубокая личная связь, которая существует между Иисусом Христом и Его людьми. Во-вторых, это преображающее знание. Мы посмотрим на то, как Иисус говорит об этом. И в-третьих, это объединяющее знание или знание, которое объединяет людей. Очень важно, каждый элемент очень важен, но первый, он основополагающий, поэтому мы на нем проведем немножко больше времени, уделим чуть-чуть больше внимания ему. Итак, Иисус Христос, как добрый пастырь, знает своих овец особым образом. Посмотрите еще раз стихи 14 и 15. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». Мы уже говорили, что Иисус, как добрый пастырь, имеет внутреннюю связь с овцами. Помните, овцы реагируют на его голос. Они знают его голос, они слушаются его голоса, и они идут, реагируя на его голос. Здесь Иисус делает еще один, более глубокий шаг, и он помогает нам увидеть эту внутреннюю связь, увидеть ее динамику. И он говорит, в принципе, о очень серьезном явлении. Посмотрите, что здесь представлено. Он говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, и мои знают меня, как Отец знает меня, и я знаю Отца». То есть речь идет о том, что знание, которое существует между Иисусом Христом и Его людьми, сопоставимо с тем, как Отец и Сын знают друг друга. Это удивительное явление, о котором мы часто не задумываемся. Когда мы говорим о том, что Иисус приближает к себе спасенных, Он хочет сказать, что Он приближает их настолько тесно, настолько близко, настолько глубоко, как они приближены с Отцом. Когда мы говорим о том, что Божественная Троица, так вот, Отец, Сын и Святой Дух, они не просто знают о существовании друг друга. Они не просто знают информацию друг о друге. Они знают друг друга в полноте. Они знают друг друга в глубокой любви, глубокой взаимной посвященности друг другу, которая выражается в теснейших взаимоотношениях друг с другом. Они живут друг другом и друг для друга. Они принадлежат друг другу. Они искренне заботятся об интересах друг друга. Для того, чтобы мы могли немножечко яснее увидеть слова Иисуса Христа, я хотел бы чуть-чуть остановиться на значении слова «знают». Это слово достаточно богатое, и у него есть широкий спектр значений. Но в этом месте, кстати, значений во всех языках, и в греческом, и в еврейском, и в английском, и в русском, слово «знать» или «знает», оно имеет очень широкий спектр значений. И вот здесь, в этом месте, посмотрите, это значение используется в особом смысле. Его применяли тогда, когда говорили о близком, интимном познании. Его применяли, когда говорили о муже и жене. Например, мы читаем в книге «Бытие», 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Речь не идет о том, что Адам с Евой были незнакомы до этого момента. Они, конечно же, знали друг друга. Речь идет об интимных взаимоотношениях, о самой тесной связи, в которую мужчина и женщина могут иметь. Это наивысшая степень знания друг друга, касающаяся контакта души, контакта тела. Она выражает полную принадлежность мужчины и женщины друг другу. Подобное мы читаем и в Новом Завете. То есть это не только еврейский язык. Греческий язык тоже применяет это же слово таким образом. Матфея 1 глава 24-25 стихи речь идет об Иосифе и Марии. Здесь сказано так. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, родила она сына своего». Это не значит о том, что они были незнакомы с Марией. Они были очень хорошо знакомы, они были обручены. Это значит, что у них еще интимного знания друг друга не было. В этом же значении слово «познал» или «познавать» применяется в ситуации описания взаимоотношений Бога и людей. Книга пророка Амоса, 3 глава, мы читаем первые два стиха. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас познал я из всех племен земли». Речь не идет о том, что Бог не знал никаких людей больше на земле. Бог прекрасно знает, Он имеет точнейшее, полное знание о каждом народе, который существует на земле. Но вот с народом израильским, единственным народом, у него были такие близкие отношения, в которых им можно применить это слово, где он говорит: «Только вас познал я, только с вами я жил, только в вашем в центре вашего стана я пребывал, я имел с вами тесные, глубокие отношения. Речь идет о знании личного, глубокого контакта или взаимодействия друг с другом, взаимной принадлежности друг к другу. В этом же смысле данное слово применяется и в Новом Завете. Посмотрите, Евангелие Матфея, Нагорная проповедь, 7 глава. Иисус говорит следующие слова, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас». Опять речь не идет о том, что Христос не знал, что эти люди существуют. Он знает всех по имени, всех людей, которые когда-либо жили, живут и будут жить. Абсолютно вся база данных хранится на небесах, и Бог абсолютно легко может знать каждого человека, где кто находится. В данном случае Иисус говорит, у меня никогда не было вот этих тесных взаимоотношений с вами. Я не знал вас, вы не знали меня, не было этого взаимного проникновения в жизнь друг друга. Это значит, я не имел личных отношений с вами, вы были для меня чужими. В других местах Писания говорится об этом же. Я еще приведу один текст из послания, второе послание к Тимофею, 2 глава, 19 стих. Апостол Павел пишет, «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». Опять-таки, не просто, что он получил информацию, такой-то человек существует или такие люди существуют. Нет, это слово «познал» говорит о глубочайшей внутренней связи, которая есть у Бога с определенными людьми. Известный толкователь Библии Ленский пишет об этом слове так. Глагол «генескейн» в полном смысле означает «знать кого-то с любовью и принятием», проявляя любящую принадлежность всеми соответствующими действиями. То есть именно в этом смысле Иисус говорит о том, что «я знаю моих, и мои знают меня». Я бы хотел на этом немножечко остановиться. Дело в том, что это чрезвычайно важно. Посмотрите на то, как вы знаете Иисуса. Знаете вы ли только о том, что Он существовал когда-то? Может быть, вы знаете информацию о Нем? Речь идет о другом знании. Речь идет о тесном внутреннем контакте каждого человека. Это знание имеет несколько составляющих. Прежде всего, оно обусловлено общностью природы. Это не просто так. Иисус говорит, что вот я познал. У него есть механизм, определенный механизм, который обеспечивает эту теснейшую взаимосвязь. Грешные люди живут сами по себе. Они, конечно же, не интересуются Богом, и они не знают Бога, и они не ищут даже Его. Для того, чтобы произошла эта взаимосвязь, для этого нужна радикальная перемена внутри. Прежде всего, это общность природы. Второе послание Петра. 1 глава, 4 стих, апостол Петр говорит, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть, чтобы вы сделались, посмотрите, «you may become partakers of the divine nature», божеского естества, божьей природы, через обетование, через слово. Через Слово Бог производит в нас действие, которое производит сверхъестественную перемену в человеческой душе, так что эта душа становится соучастницей божественной природы. Это единственный путь, каким образом может быть установлена вот эта глубочайшая связь. Вот почему Иисус Христос ясно говорил, в своей беседе с Никодимом, Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 стих, Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Божие». Для этого нужно новое рождение. Вот эта новая природа, которая имеет спасенный, которая неразрывно связана с Богом. Эта новая природа, она стремится к Богу. Она ищет Бога. Она не может жить без Бога. В любых обстоятельствах она жаждет общения с Ним. Послание к римлянам, 8 глава, апостол Павел описывает это состояние верующего человека, хотя он буквально до этого говорил о том, что я живу в грешной плоти, эта плоть, она преследует меня. Но здесь же он говорит о том, что внутри, глубоко у человека верующего есть вот эта внутренняя потребность связи с Отцом. 14 стих 8 главы послания к римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Речь идет о конкретном явлении, имеющем место в человеческой душе в результате рождения свыше. Усыновление происходит. Это усыновление не одностороннее. Это усыновление не просто в том, что Бог считает нас своими детьми. Это усыновление происходит так, что мы считаем Его нашим Отцом. И не просто считаем, а эмоционально привязаны к Нему. Вот что значат эти слова, которым взываем «Авва, Отче». Дух усыновления, Дух, возрождающий нас свыше, Он действует внутри нас, так что мы стремимся к Отцу. Мы ищем Его. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Друзья, в этом главное отличие между верующими и неверующими. Верующие – это те, кто в глубине своей души, они стремятся к Богу, они ищут Его, они познают Его, они возвращаются к Нему, когда упадут или где-то уклонятся в сторону, они возвращаются к Богу. Неверующие иногда могут интересоваться Богом. Они могут быть даже религиозными. Есть много религиозных неверующих людей. Но внутри всегда они будут пропитаны духом независимости. Внутри они не ощущают потребности в Боге. Они признают Бога, но не ищут Его, не бегут к Нему. Их дух не взывает, а воочи. Известный современный пастор Тим Келлер говорит об этом так. «Истинный Бог вашего сердца – тот, к которому ваши мысли бегут без усилий, когда ничто не требует вашего внимания». In your default mode, по-английски сказать. Вот когда у вас нет ничего, чем занят ваш разум. Вот это то, к чему устремляется человеческая душа. Псалом сынов Кореевых очень ярко передает опыт души, для которой Бог – неотъемлемая часть жизни. 41-й псалом. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Заметьте, это очень важная деталь. Душа, рожденная свыше, жаждет не просто Божьих благословений, которые мы можем получить от Него, она жаждет самого Бога. Она жаждет общения с Богом, она жаждет этой глубокой связи с Творцом Вселенной, с Сыном Его, который пришел на землю и умер за наши с вами грехи. Апостол Павел говорит о том, что вот этот Божий Дух, который живет в нас, он и открывает нам Бога по-особенному. Он дает нам знание, которое для всех остальных недоступно, оно невозможно для других людей. 1 Коринфянам 2 глава 10 стих, он говорит, а нам Бог открыл это как? Духом Своим, который живет в нас, Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать нам, дарованное от Бога. То есть, каким образом Иисус знает своих? Да потому что Дух Святой поселяется в сердце. Потому что Дух Святой открывает эту связь, этот канал взаимоотношений, который становится возможным для всякого верующего человека. Друзья, это и есть настоящее христианство. Оно состоит в личном познании Бога, во внутренней связи с Ним. Эта связь, она становится возможной в результате действия Евангелия, веры, рождения свыше. Это познание Бога, это приятное, растущее, никогда не заканчивающееся явление. Это самое лучшее, что может быть в жизни человека. Друзья мои, мы чаще всего фокусируемся на том, что мы надеемся получить от Бога, что Бог может нам дать. На каких-то благословениях, на каких-то внешних явлениях, на вещах, на здоровье, на отношении людей к нам, на каких-то других обстоятельствах. Но Писание нам очень ясно говорит, что главное богатство, которое есть у христианина, это сам Бог. И он может получить, познавать это богатство по мере того, как он познает Бога лично, по мере того, как происходит этот процесс развития внутренней связи. Эта внутренняя связь с Богом в огромной степени определяет практическую жизнь каждого христианина. Во-первых, она влечет его к Слову Божьему. То есть, чем больше ты любишь Бога, чем больше ты проникаешься внутренней привязанностью к Нему, тем больше ты будешь желать знать, что Он говорит. Ты будешь искать Его Слово, ты будешь представлять свою жизнь под Его действие. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, в этом месте пророк говорит о Новом Завете, о действии Нового Завета. С 26 стиха он говорит следующее: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Друзья, это происходит только в результате развития этой внутренней связи. Посмотрите, когда мы говорим о своем сердце, вот вы смотрите на свое сердце, или вы говорите о сердцах ваших детей, или о сердцах людей, которых вы любите, о которых вы заботитесь, и вы хотите, чтобы Бог дал им правильную жизнь, развитие. Вы знаете, друзья, единственный путь, как этого достичь, это развитие личной внутренней глубокой связи этой души с Богом. Вот чем больше Божий Дух наполняет сердце человека, тем больше он будет ходить в заповедях Божьих, и уставы его будет выполнять. Его тогда не нужно будет уже заставлять. Его не нужно будет принуждать. Вот почему Иисус говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». Это совсем другой тип взаимоотношений. Это совершенно другая религия, абсолютно отличающаяся, совершенно отличающаяся от религии фарисеев, от религии законничества. Совершенно другой образ мышления, совершенно другой подход, основанный на этой внутренней связи, на внутреннем действии Духа Святого. 10 глава Иоанна, 27 стих, посмотрите, Иисус немножечко дальше в этой же беседе, Он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего», и дальше объясняет, почему: «Я знаю их, и они идут за мной». У нас есть эта внутренняя глубокая связь. Кроме того, люди, знающие Бога и принадлежащие Ему, они не могут пребывать во грехе, они не только любят Слово, грех им будет противен. Да, они могут споткнуться, они могут согрешить, они могут упасть, они могут увлечься грехом, и они будут, конечно же, терпеть за это поражение и наказание, может быть, от Бога, но они всегда будут искать освобождение. Этим отличается человек, который знает Бога. Они всегда будут искать прощение, они всегда будут искать восстановление общения с Богом. 1 Иоанна 3:9 об этом говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», то есть не пребывает во грехе, потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Более того, личное знание Бога через Иисуса Христа изменяет отношение человека к людям. Погружаясь в общение с Христом, спасенные им люди обязательно будут впитывать в себя Его любовь, Его дух, вот это Его пастырское отношение. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих написано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Кроме того, люди, которые находятся в личном глубоком контакте с Богом, они имеют силу для того, чтобы пройти в этой жизни победителями, они побеждают мир. Здесь же 1 Иоанна 5, 4 написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Заметьте, я хочу немножко остановиться на этой точке, потому что она чрезвычайно важна. Когда мы говорим о знании, о личном знании Иисуса Христа, речь идет не о чем ином, как о вере. Личное знание Иисуса Христа – это не мистика. Это не просто какое-то вот ощущение такое, когда у человека где-то там бабочки где-то внутри порхают. Это совершенно не Личное знание Иисуса Христа – это не что иное, как глубокая вера. Посмотрите, он здесь приводит параллель. Он говорит, во всякий рожденный от Бога побеждает мир. И дальше говорит, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. То есть рожденный от Бога, имеющий веру – это эквивалент. Конечно, когда мы говорим о вере, мы часто имеем неверное представление о вере. Мы о вере думаем больше как о явлении более внешнем. Я еще раз напомню, что такое вера. Посмотрите, составляющая спасающей веры – это признание Божьего величия, это признание своей нужды, это глубокое сокрушение перед Богом, это практическое доверие Богу, это послушание Богу, которое исходит из доверия Ему. То есть, когда мы говорим о вере, вот это и есть механизм, инструмент, посредством которого устанавливается эта глубокая связь, глубокое отношение с Иисусом Христом. То есть человек, признающий свою нужду и в сокрушении перед великим Богом, доверяющий Ему свою жизнь через Иисуса Христа, он обязательно будет ценить Бога. Он обязательно будет видеть Его как любящего Отца, и он обязательно будет стремиться в общении с Ним. Он будет искать Его Слово, чтобы жить в соответствии. Он будет ненавидеть грех, который противен Богу. Он будет любить Божьих детей, потому что их Бог любит, несмотря на их недостатки, которые у них есть. Он будет стремиться к тому, чтобы жить, исполняя волю Божию. Вот что означают слова, дорогие мои. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, как Отец знает меня, и я знаю Отца». Но это еще не все. Мы сейчас посмотрели на одну сторону. Мы посмотрели на сторону того, как мы знаем Христа, как свои, те, кто Христовы, знают Его. Теперь я хочу посмотреть на другую сторону, на то, как Он знает нас. Это второй аспект, который я назвал принадлежность. Это личное знание, оно обусловлено двумя этими факторами. Первый фактор – это общность природы. И второй фактор – это принадлежность. Это наша принадлежность к Христу. Посмотрите, он говорит следующее. «Я есть пастырь добрый и знаю моих». Дальше говорит, «и мои знают меня». Это очень важно. И Иисус знает своих. Он, конечно, знает всех, мы уже говорили. Он знает каждого человека, кто чем живет, как они живут. Он знает прекрасно, помните, 138-й Псалом написано о том, что «куда пойду от твоего ука, от твоей руки, я никуда не могу уйти. Взойду или на небо ты там, до края моря приду ты там». То есть нет, невозможно спрятаться от Бога. Но здесь сказано об особом знании. Здесь ясно сказано, что Он знает своих. Есть определенная категория людей, которые Ему принадлежит. И свои знают Его. Речь идет о конкретной группе. Когда Иисус говорил эти слова, Его окружала толпа. Большинство из этих людей в какой-то степени знали Христа, они поэтому и пришли. Они видели Его чудеса, которые Он творил. Кто-то знал, как Он выглядит, кто-то знал, как Его зовут, Его имя знал. Кто-то, может быть, ел даже хлеб, который Он, помните, умножил. То есть люди знали Иисуса Христа в какой-то степени. Иисус тоже знал окружавших Его людей, знал в лицо, знал по имени, знал даже, что у них в сердце. Помните, что он не верял себя им, потому что знал, о чем они думают. Но здесь говорит он не об этом знании. Здесь он говорит об особом, личном знании, в глубоком смысле этого слова. Он знает в этом смысле только своих. Те, кто ему принадлежит. И эти только свои действительно знают его. Это трудная для понимания истина, и каждый раз, когда мы подходим к ней, мы всегда сталкиваемся с проблемой, что мы не можем ее охватить. Наш разум не вмещает и не может переварить все это. Но здесь есть несколько аспектов, которые достаточно ясны, и они должны быть для нас ободрением, они должны быть для нас инструментом, который приближает нас к Богу. Иисус говорил об этом много раз. Я приведу несколько еще примеров. Шестая глава Евангелия Иоанна, мы уже читали эти тексты, останавливались на них, я напомню. Посмотрите, он говорит, что люди, которые уверовали в Него, в действительности, Это те люди, которых ему дал Отец. Посмотрите, все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. То есть Иисус знает особым знанием тех, кого Отец дал Ему. Именно эти люди будут спасены Христом и не погибнут вовек. Обратите внимание, что ключевым фактором здесь является дар Бога, Бога Отца, Богу Сыну. Иисус несколько раз подчеркивает это. Посмотрите, 17 глава. Где же Евангелие Иоанна, 17 глава. Иисус снова возвращается к этой теме, и Он говорит следующее. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». Он даже уточняет, откуда дал. Он говорит, они были Твои, и Ты дал их мне. То есть это были люди, они были еще в мире. И они сохранили Слово Твое. Отец дал их Христу. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели. Истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не обо всем мире, но о тех, которых Ты дал мне. Почему? Потому что они Твои. То есть здесь Иисус конкретно утверждает, что Отец взял некоторых людей из мира, и дал их Сыну, Сын передал им Слово Отца, они приняли Слово, уверовали в Него, о них Он молится теперь, потому что они принадлежат изначально Отцу. Мы не знаем причин, на основании которых Бог избирает из мира тех, кто принадлежит им. Слово «предузнал», скорее всего, нужно интерпретировать в этом же самом смысле. То есть Бог от вечности вступил в особые взаимоотношения с каждым, кто когда-то будет спасен. Если интерпретировать так, что Бог из вечности заглянул просто в будущее, этот подход не решает ничего, потому что когда Он заглянул в будущее, то Он, увидев нас, не увидел бы ничего, за что нас следовало бы избрать. По простой причине, потому что всякий настоящему уверующий человеку, по-настоящему уверовавший в Иисуса Христа, прекрасно понимает, что он ничем не лучше других. А апостол Павел даже по мере продвижения своего духовного даже признает, говорит, я вообще первый из грешников. Очень хорошо об этом говорил Спержин. Мне нравится эта цитата, я уже ее пару раз когда-то в прошлые годы приводил. Он говорит следующее. «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я бы никогда не избрал Его сам. Я знаю, что Он избрал меня до того, как я был рожден, потому что если бы это было после того, Он никогда бы не избрал меня. Он должен был избрать меня по причинам, неизвестным для меня, потому что я никогда не могу найти причины в самом себе, по которой Он должен был посмотреть на меня с особой любовью. Таким образом, я вынужден принять эту доктрину. Как я уже сказал, мы не понимаем всех глубин. Мы не знаем всех тонкостей, взаимоотношений, деталей этой истины, но нам известно несколько ее практических аспектов. Во всяком случае, Писание утверждает, что когда мы посмотрим на это явление с человеческой стороны, мы можем увидеть, что принадлежащие Богу люди – это те, кто верует в Него. Это те, кто имеют полноценную спасающую веру, о которой мы уже говорили. Вот как пишет об этом тот же комментатор Ленский. Он говорит следующее. «Мои овцы – это те, кто посредством веры и упования сердцем и душой, и упования сердцем и душой принадлежат Иисусу, который умер вместо них и воскрес». Именно посредством этого великого и таинственного действия Бог исполняет Новый Завет, целью которого – является установление личных глубоких взаимоотношений или взаимопринадлежности Бога и людей. Посмотрите еще раз Иеремии, 24 глава, 7 стих мы читаем. «И дам им сердце, чтобы знать Меня, знать, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду им Богом». Заметьте, опять сказано, «И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь». Речь идет о Божьем действии. Наша принадлежность Богу имеет несколько важных последствий. Об этом нужно немножко поговорить, немножко остановиться. Прежде всего, принадлежность Богу – это источник наивысшей радости. Принадлежность Богу – наивысшее, что может человек иметь. Вот представьте себе, вы чего-то ожидаете. Возможно, вы ожидаете рождения внука или сына. Вы ожидаете что-то доброе, праздника какого-то, который будет вот, готовиться для вас. То есть вы ожидаете чего-то самого хорошего. Или вот вспомните самое хорошее, что вы имели в жизни когда-либо. Вот теперь умножьте это на тысячи раз. Это то, что Бог дает в личных взаимоотношениях. То, что вы можете иметь. Вот эти личные взаимоотношения с Богом несравнимы ни с какой другой радостью. Вот почему верующие люди способны находиться в состоянии смертельно опасной болезни и быть счастливы. Вот почему верующие люди способны, потеряв все, продолжать говорить и петь «Ты со мной, да Господь, в Твоих я покоюсь руках». Это не просто слова, друзья мои. Это действительно богатство, которое имеет каждый человек, принадлежащий Иисусу Христу. Вот почему 36-й псалом написано «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Утешайся, точнее, наслаждайся Господом. Вы можете увидеть здесь «Delight yourself in the Lord». Делай, наслаждайся, научись наслаждаться Господом. Я хочу сегодня вам задать вопрос. Стал ли Господь источником вашего наслаждения? Именно для этой цели Иисус вступил в эти взаимоотношения, когда Он говорит, я знаю моих, и мои знают меня. 62-й псалом мы читаем, 5 стих. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей». Размышляю тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя. И в тени крыл твоих я возрадуюсь, к тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. Заметьте, это глубокие личные отношения. Он знает, что он принадлежит Иисусу Христу. Как развиваются эти отношения? Когда апостол Павел встретился со Христом, заметьте, до того он был религиозником. Он был таким глухим религиозником, очень ревностным религиозником. Он пытался добиться успеха в своей религиозной жизни, исполняя закон. Он этим самым ощущал себя выше других, более благородным, более святым, лучшим, чем другие. И вот он встречается со Христом. Встретился со Христом и пишет следующее. Филиппийцам 3:7. «Но что для меня было преимуществом? То из-за Христа или ради Христа, я почел чудою». То есть, что значит ради? Помните, мы говорили об этом, об этой частице в прошлое воскресенье. Это значит, он берет одно, убирает и второе ставит, а вместо. То есть, теперь он видит, что Христос заменил вот то, чем он раньше жил. Раньше в чем была его душа движима? Где он видел свою радость? Он видел свою радость в том, что еще точнее закон исполнить, еще больше его знать, еще сильнее быть выше перед людьми. Люди будут его с уважением говорят, учитель, учитель, он член Синедриона и так далее. Теперь он говорит, все это он берет, и ради того, чтобы Христа поставить сюда, все это убирает на помойку. Выбрасывает на помойку вообще. И ставит Иисуса Христа перед собой. Почему? Потому что Христос может дать намного больше. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Друзья, мы имеем дело с серьезной проблемой. Вот посмотрите. Религия требует от вас отказа от чего-то. Ради чего? Ради религии. Ради христианства, ну, потому что так правильно, ну, надо так делать. И это все нормально, это все правильно, у нас должна быть дисциплина, конечно, мы читаем Писание, мы молимся, обращаемся к Богу. Но посмотрите, у нас есть лучший вариант это делать. Апостол Павел, он говорит, я отказываюсь от самого лучшего, ради чего? Ради того, чтобы с Богом отношения иметь через Иисуса Христа. Ради того, чтобы придя вот сюда в церковь, это время посвятить развитию моей личной связи со Христом, моего глубокого отношения, чтобы было вот то, о чем Он говорит не раз, когда мы впитываем в себя Его славу, которую мы видим. Кроме того, принадлежность к Иисусу Христу, по мере того, как она развивается, она делает возможным, что мы начинаем понимать, что мы принадлежим Христу и жертвенно жить для Него. 1 Коринфянам 6:19, он говорит, не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои. Друзья, если сейчас поставить вот это слово впереди того, о чем мы говорили, это будет для нас тяжкой мукой. Нам будет говорить, вы не свои, вы себе не принадлежите, вы Богу принадлежите, Богу служите. И для нас каждая ситуация, где нам нужно отказаться от себя ради Бога, будет мукой тяжкой. Но когда человек понимает красоту Христа, когда он понимает, что он является источником его радости, вот тогда он понимает, что он принадлежит Христу полностью. И для него радость жить для него. В этом сущность христианства. 2 Коринфянам 5 глава еще одну грань раскрывает апостол здесь, говоря об этом же. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Друзья, вот что означают слова. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня, как Отец знает меня, и я знаю Отца. Вот таким образом, вот такое знание. Иисус знает своих овец глубоким личным знанием. Ну, кроме этого, я уже сказал, что Христово знание – это еще и преображающее знание. Мы немножко остановимся на этом. Посмотрите, конец 15 стиха. «Я есть пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня, как Отец знает меня, и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Заметьте, Он называет нас своими еще до того, как Он положил жизнь свою за овец. То есть они еще тогда будут искуплены, но Он уже сейчас называет нас своими. Посмотрите, в послании к римлянам апостол Павел объясняет это немножечко детальнее. 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью». То есть речь идет вот о чем, что когда Иисус вступает в эти взаимоотношения с душой, Он приходит в эти взаимоотношения для того, чтобы изменить нашу душу. Во-первых, Он совершает искупление. Мы говорили об этом в прошлый раз. Он дает нам свою праведность. Он умер за нас, примирив нас с собой, с Богом. Вернее, через посредством себя с Богом, посредством своей смерти. Мы говорили, что Он взял на себя наши грехи. Он отдал нам свою праведность. Он принял на себя полноту Божьего гнева. Он умер за наши грехи. Он дал нам свою совершенную праведность, сделав нас абсолютно чистыми, святыми, как будто мы никогда не имели греха. Но, во-вторых, здесь сказано, что примирившись с Богом через Иисуса Христа, мы спасемся Его жизнью. То есть теперь жизнь Иисуса Христа вливается в нас. И это становится возможным посредством этого внутреннего знания, дорогие. В этом и есть суть христианства. Суть христианской жизни – это не правила. Суть христианской жизни – это не обряды. Это не мистические действия. Суть христианской жизни – это личный контакт, который основан на вере в заместительную жертву Иисуса Христа. Личный контакт со Христом. Мы оправдываемся смертью Его. И теперь мы спасаемся жизнью Ее, то есть Бог вливает в наше сознание, в наши сердца жизнь Иисуса Христа. 2 Коринфянам 3:18 я приводил уже, вернее, ссылался на этот текст, я прочитаю его сейчас. Здесь сказано так, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья мои, вот в этом сущность христианской жизни. Вот насколько вы смотрите на славу Христа, сколько вы внимания уделяете этому, сколько вы позволяете своей душе восхищаться Христом, вот именно столько ваша душа будет преображаться. Именно столько у вас будет силы, именно столько у вас будет этого внутреннего прочного контакта с Иисусом Христом, который спас вас. Друзья, этой цели подчинены все обстоятельства. Есть один текст, который, ну, наверное, цитируется неправильно чаще, чем многие-многие другие. Это Римлянам 8:28. Слышали, наверное, здесь написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И на этом люди останавливаются часто. Часто это употребляют для того, чтобы сказать другими словами просто человеческую поговорку «все к лучшему». Что ни случается, все к лучшему. У этого стиха есть продолжение. Посмотрите, что имел в виду апостол Павел, когда он писал. Он говорит, действительно, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше следует объяснение, что есть благо. К какому благу все содействует. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть, когда мы читаем «все содействует ко благу», благо – это значит, что Бог хочет разными обстоятельствами привести нас в ту точку, форсировать наше преображение в образ Сына Его. Вот почему Он допускает скорби. Вот почему в нашей жизни есть переживания. Вот почему в нашей жизни не все гладко. Почему у каждого свои. Я знаю сотни людей здесь лично. Я знаю, наверное, всех, за исключением гостей, которые нас сегодня посетили. А вот лично имел разговор с сотнями из вас. Я знаю, у каждого своя история. У каждого своя борьба, у каждого свои испытания и трудности. И когда смотришь на эту мозаику, на этот калейдоскоп, ты можешь увидеть, как Бог в своей мудрости и огромной любви, Он выстраивает эти взаимоотношения для того, чтобы достичь этого блага каждого из нас, и меня в том числе. Это самое большое благо – это помочь мне преображаться в образ Сына Его. Это главное. Это важнее зарплаты, это важнее здоровья, это важнее замужества, это важнее друзей, это важнее чего-либо другого, что существует здесь на земле. Быть подобными образу Сына Своего. В другом месте апостол Павел говорит об этом еще с одной стороны. Послание к Ефесянам, 3 глава, 6 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Здесь сказано слово «вселиться», вот по-английски опять здесь поможет нам этот вариант. «That Christ may dwell in your hearts». «Dwell» – это значит, чтобы Христос жил в вашем сердце. Чтобы вы не просто знали Его, как зовут, а чтобы Он жил у вас в сердце. Это совершенно другое дело. Одно дело, когда вы знаете человека, другое дело, когда он у вас пожил месяцок-другой, а может быть, еще побольше. То здесь уже совсем другой уровень знания этого человека. Дальше он объясняет, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Вот это и есть полноценная жизнь посредством наполнения Христом. И последний элемент, о котором мы читаем здесь, это знание не только личное, глубокое, это не только преображающее знание, это еще и объединяющее знание. Посмотрите, пожалуйста, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Когда Иисус говорит о том, что «я знаю моих, и мои знают меня», Он не имеет в виду только евреев. Помните, написано, Он пришел к своим, и свои не приняли. И он специально объясняет здесь людям, он говорит им, есть еще и другие, о которых вы даже и не подозреваете, что они спасенные будут. Посмотрите, он говорит, и они услышат голос мой, то есть они точно так же будут реагировать на мой голос. Они точно так же будут знать, и я знаю их, вот эти мои, не только вот отсюда. Когда еврей слышал это, он, вы помните, апостолу Петру нужно было несколько видений, несколько повелений от Бога. Нужно было чудо такое, что он пришел в дом Корнилия, и Корнилий исполнился Духом Святым точно так же, как апостол в день Пятидесятницы, и он пришел назад в Иерусалим, он говорит, ну точно верующий, точно, потому что все совпало, и так много Бог говорил через это. Но несмотря на все это, помните, в послании к Галатам сказано, он пришел в Антиохию, и помните, у него были там проблемы, чтобы вместе с язычниками разделять хлеб, есть вместе. То есть у евреев это было настолько глубоко, они даже и думать не могли, что язычники могут иметь спасение, вот такую же внутреннюю связь. А Иисус говорит, эта внутренняя связь есть, она возможна. Заметьте, между евреями и язычниками огромнейший барьер. Барьер представлений и традиций еврейской и греховной жизни язычников. Огромный барьер. И заметьте, как этот огромный барьер падает, когда эти люди приближаются ко Христу. Христос их знает, и одного, и другого. Спасенные Христом люди – объединены друг с другом принадлежностью к Христу. И этот фактор играет настолько значительную роль, что все остальное становится менее значимым. Различия в культуре, в традициях, разный уровень зрелости, чьи-то ошибки, чьи-то недостатки, чья-то невоспитанность. Это все проблемы. Это все проблемы. Но когда люди приближаются ко Христу, вот тогда они могут ощущать общность. Тогда они вместе. Друзья, у каждого из нас очень много самых разных вопросов, самых разных нужд. Мы сегодня говорили о нашем внутреннем порыве, стремлении к Богу. Мы сегодня говорили о нашей принадлежности к Нему. Мы сегодня говорили о том, что Иисус, приходя в нашу жизнь, преображает нас. Мы сегодня говорили о том, что Он объединяет нас друг с другом. И все это возможно только по одной причине, потому что Он стал нашим Спасителем. Есть один старый гимн, древний гимн, который я помню с детства. В нем есть такие слова. «О том возрадуйтесь, друзья Христовы, что Иисус своими нас назвал. Христос воскрес, и смертные оковы своей смертью нашей Он порвал. Какая честь и царственное звание нам во Христе на небе суждено! За кровь Его, за смерть и за страдания для нас оно Христом обретено. Что может быть с той радостью сравнимо, что нас вручил Спасителю Отец? В руках Его могучих мы хранимы, и пастырь знает нас, своих овец». Заметьте, 100 лет назад люди очень хорошо знали, что писали. Ведь Бог за нас. Кто против нас восстанет? Не бойся, стадо малое, иди. Тебе Отец дать царство обещает, и со Христом врагов ты победи. Вот облака свидетелей пред нами нас ожидают встретиться со Христом. Он нас украсит славными венцами. Наш Иисус во след за Ним пойдем. Мы помолимся сейчас. Если вы спасенный человек, поблагодарите за принадлежность Христу. А если вы не принадлежите Христу еще, преклонитесь перед Ним сегодня и доверьте Ему свое сердце и свою жизнь. Склоним колени и помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нас назвал своими. Мы знаем, что это очень дорого Тебе стало. Мы знаем, что ради этого Сын Божий сошел с небес для того, чтобы, приняв человеческую плоть, умереть за нас. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что у нас сегодня, благодаря этой жертве, благодаря Твоей милости, благодаря благодати, ничем не заслуженной нами абсолютно, у нас сегодня есть эта глубокая внутренняя связь с Тобой. Господи, слава Тебе за это. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам в этой связи. Я благодарю Тебя за то, что это знание глубокое, это знание личное, это знание любящее, оно сегодня становится источником нашей радости, источником нашей силы, которая делает нас способными побеждать мир, источниками нашего вдохновения, делающего нас способными трудиться для Тебя и жить для Тебя. Господи, ну как мы нуждаемся в этом? Я прошу Тебя за свое сердце, за сердце каждого человека, кто находится здесь сегодня. Господи, приближай нас к Себе. Открывайся нам. Господи, помоги каждому из нас углублять эти взаимоотношения, чтобы это знание, оно в действительности захватывало все больше и больше наш внутренний мир, наполняя нас собою, и действительно, чтобы оно было центром нашей жизни. Просим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы споем еще вместе.
А то возрадуйтесь, друзья. Восстанет, не бойся стать.